Короткие смешные рассказы о жизни в рамках проекта «Юмор лечит». Пятый выпуск. Николай Виноградов. Сочинение Сашки Индуса. Сашка Царев перешел в шестой класс. Лето для него пролетело, как перемена между уроками. После летних каникул около двух недель ушло только на раскачку. Раннее бабье лето ни детворе, ни самим учителям не давало сразу настроиться на рабочий лад. Ясное солнышко заглядывало в школьные окна, ласково заманивая на улицу поиграть в хали-халу и догонялки, попрыгать со скакалкой или в классике на асфальте. Пестики с тычинками, наименьшие общие знаменатели, древние римляне с гладиаторами — все науки отторгались Сашкиным нутром, как что-то инородное. Ни во что не хотелось вникать. Он только ерзал тощим задом за партой, томясь в ожидании конца уроков. Как назло, безжалостная Анна Николаевна, преподаватель русского языка и литературы, а по совместительству еще и классный руководитель 6 Б, задала писать сочинение на тему «Как я провел лето». Вам нужно будет вспомнить какие-нибудь интересные случаи, описать замечательную природу, если кто-то уезжал из города в пионерский лагерь, в деревню или в дом отдыха с родителями. Напутствовала молодая учительница. Писать нужно правдоподобно, по объему не менее двух листов. И, конечно, без ошибок. Буду ставить две оценки, одну за литературу, другую за грамотность. Срок — одна неделя. Зашибись! Два листа, очуметь не встать. Возмущалось сознание Сашки. Читать-то умудохаешься, не то что буквы выводить. Еще и правдоподобно главное. Хм. Дома, уставившись в окно, выходящее во двор, Сашка, царь, начал вспоминать интересные случаи за это лето. С грустью поглядел на небольшую площадку посреди двора, где они еще совсем недавно, а будто бы уже давным-давно обозначили футбольные ворота кучкой камней, собирая их по всей округе. Так и напишу, что родителям на работе с путевками в пионерлагерь не повезло, не хватило. Мамка с папкой свои отпуска еще зимой отгуляли, поэтому все лето проторчал в городе. Деревни у Сашки не было. Его дедушки и бабушки жили где-то далеко, в Уссурийске, на самой границе с Китаем. Он видел-то их всего один раз в жизни. Первую неделю каникул в его дворе насчитывалось 9 пацанов. Не зная, куда деть и как лучше распорядиться своей заслуженной свободой, с утра до вечера они гоняли футбол. Потом все ровесники как-то быстро разъехались куда-то. Осталось только трое. Сам царь, его сосед по подъезду Тяга, Витька Тягунов, и Чупа, Сережка Чупарин. Тяга был на год старше Сашки, а Чупа на два. Учеба у Чупы не задалась. Как ни корпел, все равно остался на второй год. Единственное, что хоть маленько скрашивало его горькую участь, было то, что теперь они будут вместе с Тягой учиться в одном классе. Играть в футбол втроем было уже неинтересно. Не найдя лучшего развлечения, они смастерили себе рогатки из резинки от трусов, которой у Чупиной матери в швейной машине лежало так много, что ущерб был совсем незаметен, словно и не убыло. Стреляли мелкими камешками по воробьям, по мишени, нарисованной мелом на стенке какого-то сарая. Но вскоре резинки растянулись, а новых Чупа украсть у матери уже не смог. Она, видимо, заметила недостачу и переложила резинку в другое место. Тяга как-то раз стырил у отца пачку примы. Витька уже давно покуривал втихаря. Сначала я кашлял, ощущалась какая-то неприятная тошнота. Вспомнил царь. В голове звенело, как в барабане, наполненном табачным дымом. Дня три ходил, словно в лесу заблудился, нечаянно в штаны наваливши. Но через недельку все пришло в норму, затягивался уже по-взрослому, выпускал дым из ноздрей. Даже кольца пускать научился. Мать однажды учуяла запах у меня изо рта и задала хорошую трепку. После того случая перед возвращением домой приходилось жевать всякую вонючую траву. «А ты носи с собой пузырек растительного масла», — посоветовал Тяга. «Вот как у меня, маленький, из-под лекарства какого-то». «Меня тоже недавно маманя застукала, так я теперь перед домом рот маслом полощу. Один глоток можно и проглотить. Противно, конечно, зато прямо изнутра весь запах напрочь отбивает». Потом из соседнего двора к нам стал часто приходить Жижа. только Жижин. Он с Чупой в одном классе учился, но ему повезло, в восьмой перешел. Вспомнил подробности Сашка, продолжая смотреть в окно. Бандит на бандите и бандитом погоняет. Он научил нас играть в карты, в свару. Сначала играли на щелбаны. У меня весь лоб в шишках был. Потом стали играть на спички. Все коробки из дома перетаскал. Мать как-то однажды дала Сашке денег на кино, на мороженое, еще и на проезд 6 копеек. В кино он, конечно, не пошел. Наврал матери, что в 7-й раз ходил смотреть «Человек-амфибия». Самый популярный фильм в то время. Играли по копейке на кон, и все эти 32 копейки я продул за один день. Вспоминал он интересные случаи по совету Анны Николаевны. Мальчишки прятались с картами за старыми деревянными сараями, ловя кайф, не вынимая сигарет изо рта. Так вошли в азарт, что не заметили, как загорелся ближний к ним сарай. Кто-то из мальчишек, видимо, нечаянно бросил непогашенный окурок. Попытались затушить, но пламя быстро охватило стену до самой крыши, покрытой толем. Когда загорелись еще и 2 соседних сарая, пацаны-шкодники поняли, что пора делать ноги. Убежали в соседний двор. Вскоре приехали пожарные. Мальчишки затесались в толпе и с интересом наблюдали, как тушат сарай. «Все, хана нам, мужики! Надо срочно на время линять из города!» Здраво рассудил Жижа, как опытный бандит. «Если узнают, что это мы сарая подожгли, в тюрьму посадят. Давайте поедем во Вьетнам воевать. До Астрахани доплывем на пароходе, а там уж как-нибудь доберемся недалеко. Приедем героями, и нас сразу простят». Такое хорошее предложение понравилось всем. «Мы там быстро всех американцев убьем без проблем, а главное, в школу больше ходить не надо. Бегите домой и возьмите денег, сколько найдете, а то долго не продержимся. Заберите документы и захватите что-нибудь теплое на всякий случай. Пиджак, куртку или свитер. Во Вьетнаме вечерами тоже прохладно бывает. Через 30 минут встречаемся на автобусной остановке». Распорядился главарь Жижа. Документов Сашка никаких не нашел. Да их у него и не было вовсе. В выдвижном ящике комода, где в шкатулке лежали паспорта родителей, он обнаружил 2 зеленые 3-шницы и 1 красный червонец. «Заначка мамкина», — догадался царь. «Как здесь много, целая уйма! На черный день, наверное, копит». Его противно мучила совесть, но 1 3-ку он все-таки взял, чтобы не подвести компанию своих верных и преданных друзей. Сунул в авоську легкую куртку, сменил драные кеды на школьные ботинки и сел писать прощальную записку. «Мама и папа, за меня не беспокойтесь. Я с друзьями уехал воевать во Вьетнам. Приеду героем. Ваш сын Саша». Приехав на речной вокзал, они сложились деньгами. Общая сумма составила целых 19 рублей 44 копейки. Такой сумасшедшей суммы царь никогда в жизни в руках не держал. Ближайший пассажирский пароход отплывал из Горького в Астрахань через 1.5 часа. «Для экономии купим только 1 билет, самый дешевый, до ближайшей пристани», — командовал Жижа. «По билету поеду я, а вы взойдете на палубу, как мои провожающие».
«Ага, какой умный!» —
сразу возмутился Чупа.
«Нас высадят, как зайцев, а ты, значит, один во Вьетнам поплывешь? Ну уж нет».
«Да какая разница, кто из нас пассажиром будет?» — нервно доказывал лидер.
«Ну давай ты будешь с билетом, а мы будто тебя провожаем. Нам и на 1 билет может не хватить, все равно будем спать в шлюпке. Вон, видите, 4 штуки на верхней палубе закреплены, брезентом накрыты. Залезем под брезент, и никто нас до самой Астрахани не найдет».
Купили 1 билет на всех до ближайшей остановки в Чебоксарах. Их 8-местная каюта, с 1 койкой на 4, находилась на самом дне парохода, где-то возле трюма. Они только 1 раз заглянули в нее ради интереса и больше не появлялись. Там было очень неуютно, пахло сыростью и едким потом. На оставшиеся деньги купили в буфете пирожков с мясом, каждому досталось по 3 штуки. Проглотив, как удавы, единственную после завтрака пищу, попили воды из крана в туалетной комнате и пошли изучать пароход. До ночи шлялись по палубам. Царь облюбовал себе место на корме. Ему нравилось наблюдать в тишине за уплывающими вдаль красивыми волжскими берегами.